Глава 22. Взаимная любовь. Потом Диана упала на руки к Габриэлю.
«Габриэль», —
сказала она,
— «и вас я должна также благодарить и благословлять. Когда мысль моя готова была угаснуть, я призывала своего ангела-хранителя, и вы явились на мой призыв. Благодарю, благодарю».
«О, сколько я страдал, Диана, с того дня, как виделся с вами в последний раз», — сказал Габриэль. «И как давно я вас не видел».
Они начали рассказывать, что каждый из них делал и чувствовал во время этой тяжелой разлуки. И должно признаться, что в разговоре были паузы не очень драматические. Кале, герцог де Гиз, побежденные, победители — все было забыто. Весь шум, все страсти, окружавшие влюбленных, не доходили до их слуха. Погруженные в свой собственный мир любви и упоения, они больше не смотрели на другой печальный мир, не вслушивались в его отголоски. Пережив столько ужасов, душа слабеет и, так сказать, упоенная страданием, делается нечувствительной к нему, но зато не может устоять против счастья. В этой теплой атмосфере чистых движений сердца Габриэль и Диана свободно предавались спокойствию и радости, наслаждениям, от которых они давно отвыкли. За сценой бурной любви последовала другая сцена, одновременно подобная первой и отличавшаяся от нее.
«О, как отрадно быть возле вас!» — сказала Диана. «После этого безбожника, ненавистная любовь которого приводила меня в трепет, как упоительно мне быть с вами, как успокаивает меня ваше присутствие».
«После дней нашего детства, когда мы были так счастливы, не понимая своего счастья», — отвечал Габриэль. «Я не помню, Диана, чтобы в моей бедной жизни, тревожной и одинокой, был хотя бы один миг, подобный настоящему».
После короткой паузы, на протяжении которой влюбленные смотрели друг на друга, Диана сказала:
«Габриэль, сядьте же возле меня. Поверите ли вы, я видела во сне, я почти предвидела даже в своем плену это мгновение, соединившее нас так неожиданно. Мне всегда казалось, что вы будете моим освободителем, и что в минуту крайней опасности вас, моего рыцаря, небо вдруг пошлет сюда освободить меня».
«Ваша мысль, Диана», — отвечал Габриэль, — «привлекла меня как магнит и вела меня как путевая звезда. Признаться ли перед вами и своей совестью? Хотя многие сильные причины должны были навести меня на мысль взять Кале, но, может быть, я отказался бы, Диана, от своей мысли, потому что мысль эта принадлежит, собственно, мне. Может быть, я не решился бы осуществить ее дерзкими средствами, если бы вы не были здесь в плену, если бы воспоминание об опасностях, которым подвергались вы здесь, не оживляло меня и не придавало мне мужества. Если бы надежда спасти вас и еще другая священная цель не управляли моей жизнью, Кале оставался бы еще во власти англичан. И правосудный Бог накажет меня за то, что я хотел делать добро и делать добро из корыстных побуждений».
Виконт Дексме думал в эту минуту о сцене на улице Сен-Жак, о самоотверженности Амбруаза Паре и словах адмирала, сказавшего, что небо требует, чтобы святое дело защищали чистыми руками. Но полный любви голос Дианы несколько успокоил Габриэля.
«Как? Небо накажет вас, Габриэль?» — вскричала она. «Накажет за высокие желания, за великодушие?»
«Кто знает об этом?» — сказал он, вопрошая небо взором, в котором выражалось какое-то печальное предчувствие.
«Я знаю, Габриэль»,
— сказала Диана с очаровательной улыбкой. Произнося эти слова, Диана была так восхитительна, что Габриэль, пораженный блеском ее красоты, забыл все и не мог не воскликнуть:
«О, как вы прекрасны, Диана!»
«И вы мужественны, как герой, Габриэль»,
— сказала Диана. Они сидели очень близко один к другому, руки их случайно встретились в нежном пожатии. Начинало смеркаться. Румянец разлился на лице Дианы. Она встала и сделала несколько шагов по комнате.
«Вы удаляетесь, вы убегаете от меня, Диана», — печально произнес молодой человек.
«О, нет, нет», — сказала она с живостью, подходя к Габриэлю. «С вами, друг мой, нечего мне бояться».
Диана ошибалась. Тут была другая опасность, но все-таки опасность. Может быть, ей следовало бояться друга не менее, чем врага.
«Давно бы так, Диана», —
— сказал Габриэль, взяв ее крошечную и нежную ручку.
«Давно бы так. После стольких страданий мы, кажется, можем предаться на несколько минут счастью и отдохнуть свободной душой в созвучии чувств и радости».
«Правда, Габриэль, рядом с вами так хорошо», — сказала Диана. «Забудем на мгновение свет с его шумом. Безмятежно и без страха вдохнем благоухание счастья в этот отрадный и единственный час. Вы правы, Габриэль, за что мы столько страдали?»
И грациозно склонилась она прелестной головкой на плечо Габриэля. Большие бархатные глаза ее медленно закрылись, и ее локоны коснулись горячих губ молодого человека. В трепете и самозабвении он поднялся со своего места.
«Что с вами?»
— сказала Диана, открыв изумленные и полные негой глаза. Габриэль, бледный, упал перед ней на колени и обнял ее.
«Диана, я люблю тебя!» — вскричал он голосом, наполненным чувством.
«Я люблю тебя, Габриэль», — отвечала Диана спокойно, как будто повинуясь непреодолимому влечению сердца.
Как лица их сблизились, как губы соединились и в долгом поцелуе слились их души, известно Богу, потому что ни Габриэль, ни Диана не знали этого. Но Габриэль, чувствуя, что его рассудок слабеет в этом водовороте счастья, вдруг вырвался из рук Дианы.
«Отпустите меня, Диана! Я должен бежать!» — закричал он голосом, исполненным глубокого ужаса.
«Бежать? Зачем вам бежать?» — спросила она удивленно.
«Диана, Диана! Что, если вы моя сестра?» — произнес Габриэль в беспамятстве.
«Ваша сестра!» — повторила Диана, пораженная как громом.
Габриэль остановился, изумленный и как будто оглушенный своими словами, и, проведя рукой по горячему лбу, спросил громким голосом:
«Что я сказал, Диана?»
«В самом деле, что вы сказали? Понимать ли буквально эти странные слова? Где разгадка этой ужасной тайны? Боже мой! Неужели я действительно ваша сестра?»
«Моя сестра? Разве я признался, что вы моя сестра?» — сказал Габриэль.
«А, так это истина!» — вскричала Диана.
«Нет, не истина. Я и сам не знаю. И кто может знать это? Притом я не должен вам рассказывать. Это тайна жизни и смерти, тайна, которую клялся я хранить. О, небесное милосердие! Я сохранил спокойствие души и рассудок среди своих страданий и несчастий. Неужели первая капля блаженства, которая теперь коснулась моих губ, опьянила меня до безумия, до забвения моей клятвы?»
«Габриэль», — сказала серьезно госпожа де Кастро, «известно Богу, что не пустое любопытство понуждает меня. Но вы сказали много или слишком мало для моего спокойствия. Вы должны докончить то, что начали говорить».
«Невозможно! Невозможно!» — вскричал Габриэль в ужасе.
«Отчего невозможно?» — сказала Диана. «Какое-то непонятное предчувствие уверяет меня, что тайна эта принадлежит столько же вам, как и мне, и что вы не должны скрывать ее от меня».
«Правда», — сказал Габриэль. «Вы не меньше моего имеете право на участие в этих страданиях. Но так как они всей тяжестью гнетут одного меня, не просите, чтобы я уступил вам половину своей ноши».
«Я прошу, я хочу, я требую половины ваших страданий», — отвечала Диана. «Скажу более, Габриэль, я умоляю вас. Неужели вы откажете мне?»
«Но я дал клятву королю», — печально сказал Габриэль.
«Дали клятву», — повторила Диана. «Итак, храните свято свою тайну от чужих, от равнодушных к ней, даже от друзей. Но должны ли вы хранить обидное молчание со мной, которое, по вашим же словам, имеет наравне с вами причины участвовать в этой тайне? Нет, Габриэль, если вы сколько-нибудь жалеете меня, вы не захотите таиться от меня. Сомнения, беспокойство уже довольно истерзали мое сердце. В других обстоятельствах вашей жизни мы оба составляли одно существо — Диана была вторым вашим «я». Скажите, разве нарушаете вы клятву, размышляя об этой тайне в глубине своей совести? Не думаете ли вы, что моя душа, созревшая в стольких испытаниях, не сумеет вместить в себе и ревниво запереть от радости и печали сокровища, которое вы верите ей, которое принадлежит столько же ей, как и вам?»
И нежным, сладостным голосом, потрясшим до глубины души молодого человека, будто струны послушного инструмента, Диана продолжала.
«Габриэль, если судьба запрещает нам взаимность в любви и счастье, неужели вы в силах отвергнуть единственную взаимность, позволенную нам? взаимность печали. Не легче ли покажутся нам страдания, когда мы будем страдать вместе? Не прискорбно ли подумать, что единственное звено, которое должно бы соединить нас, разделяет нас?
И, видя, что Габриэль наполовину убежден, однако еще не решался, Диана сказала:
«Берегитесь, впрочем. Если вы будете молчать так упорно, разве я не могу заговорить с вами языком, который теперь, не знаю почему, наводит на вас столько ужаса и печали, но которому некогда вы сами научили мои уста и мое сердце? Ваша невеста имеет право повторить, что она любит вас, и любит только вас одного. Невеста, обрученная с вами перед Богом, может с чистой лаской прилечь головой к вашему плечу, коснуться вашего чела губами».
Но Габриэль дрожащей рукой снова отодвинул от себя Диану. «Нет», — вскричал он, — «умоляю вас, Диана, сжальтесь над моим рассудком. Вы непременно хотите узнать страшную тайну. Итак, возможность совершить преступление заставляет меня открыть эту тайну. Да, примите буквально слова, которые, Диана, сейчас вырвались у меня в припадке безумия. Диана, может быть, вы дочь графа де Монтгомери, моего отца. Может быть, вы моя сестра».
«Пречистая дева», — проговорила госпожа де Кастро, пораженная словами Габриэля. «Но как могло это случиться?»
«Я хотел», — сказал Габриэль, — «чтобы ваша чистая и безмятежная душа никогда не узнала этой истории, исполненной ужасов и преступлений. Но, увы, теперь я чувствую, что мои силы не могут устоять против моей любви. Помогите мне, Диана, и я все расскажу вам».
«Говорите», —
отвечала Диана, испуганная, но внимательная. Действительно, Габриэль рассказал ей все. Рассказал, как отец его любил госпожу де Пуатье, и в глазах целого двора казался ее любимцем. Как дофин, нынешний король, сделался его соперником. Как граф де Монтгомери пропал однажды, и как Алоиза узнала и открыла его сыну судьбу несчастного графа. Но больше она ничего не знала. И как госпожа де Пуатье решительно не соглашалась признаться. Один только граф де Монтгомери, если бы он был еще жив, мог открыть тайну рождения Дианы.
«Это ужасно!» —
вскричала Диана, когда Габриэль окончил свою мрачную повесть.
«Как бы ни началась наша судьба, но конец ее будет несчастный. Если я дочь графа де Монтгомери, то вы мне брат, Габриэль. Если я дочь короля, вы справедливо на него обиженный враг. Во всяком случае, между нами находится непреодолимая преграда».
«Нет, Диана», — отвечал Габриэль. «Благодаря Богу, наше несчастье не совсем уничтожает надежду. Начав рассказывать вам, я должен кончить свою историю. Теперь я чувствую, что вы правы. Этот рассказ облегчил меня». Потом Габриэль сообщил госпоже де Кастро странный и опасный договор, который заключил он с Генрихом II, и торжественное обещание короля возвратить свободу графу де Монтгомери, если виконт де Монтгомери, защищавший Сен-Кантен от испанцев, отнимет Кале у англичан. Но уже целый час Кале находился во власти французов, и Габриэль без тщеславия мог думать, что он немного содействовал достижению этого блистательного результата. По мере того, как Габриэль говорил, надежда мало-помалу рассеивала печаль на лице Дианы, как заря разгоняет ночную темноту. Когда Габриэль кончил рассказ, Диана задумалась на минуту и потом, подав ему руку, сказала твердо:
«Мой бедный Габриэль, вспомнив прошлое и смотря на будущее, нам есть о чем подумать, есть о чем страдать, но, друг мой, не будем останавливаться. Нам не нужно погружаться душой в расслабляющую негу. Я, в свою очередь, постараюсь показать вам свою силу и свое мужество, достойные вас. Теперь нужно действовать и развязать так или иначе нашу судьбу. Страдания наши, кажется, приближаются к концу. Вы сдержали и даже превзошли обещания, данные вами королю. Надеюсь, что и король исполнит свои. На этой надежде должны сосредоточиться все наши чувства и все наши мысли. Что теперь намерены вы делать?»
«Герцог де Гис», — отвечал Габриэль, — «был поверенным всех моих намерений. Знаю, что без него я ничего бы не сделал, и ему также известно, что он ничего бы не сделал без меня. Один только герцог Гис может и должен засвидетельствовать королю об участии, которое принимал я в этой новой победе. Я тем более жду от него этой справедливости, что на днях господин Гис торжественно во второй раз обещал мне дать это доказательство признательности. Впрочем, я напомню об этом обещании герцогу, буду просить от него письма к королю, и потом, когда мое присутствие здесь не будет более необходимым, немедленно поеду в Париж». В то время как Габриэль с воодушевлением говорил это, и Диана слушала, устремив на него взор, блиставший надеждой, дверь отворилась, и на пороге явился Жан Пикуа, мрачный, испуганный. «Ну что, не хуже ли Мартенгерру?» — спросил Габриэль с беспокойством. «Нет», — отвечал Жан Пикуа, — «Мартенгерра перенесли к нам в дом. Абруаз Паре навещал больного и, хотя сказал, что необходимо сделать операцию на бедре, однако уверен, что ваш храбрый слуга переживет эту операцию». «Прекрасная новость», — сказал Габриэль. «Амбруаз Паре, вероятно, еще сидит возле больного». «Нет, сударь», — печально отвечал горожанин. «Он должен был оставить его для другого раненого, положение которого еще опаснее и важнее для нас». «Кто же это?» — спросил Габриэль, изменившись в лице. «Маршал Строцци. Господин Невер». «Герцог Гис. Он лежит при смерти», — отвечал Жан Пикуа. Габриэль и Диана вскричали от ужаса.
«Я сказала, что наши страдания еще не кончились», — произнесла после минутного молчания госпожа де Кастро. «Боже мой! Боже мой! Боже мой!»
«Не призывайте Бога», — сказал Габриэль с печальной улыбкой. «Бог правосуден и справедливо наказывает мое самолюбие. Да, я взял Кале только для своего отца и для вас. Бог требует, чтобы я взял этот город для одной Франции».